Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России сократилась до 15,2%. Это данные Росстата обновленные. Далее, исследование портала «Суперджоп». 11% граждан России отказали, 11% граждан России отказали в приеме на работу без прививки от коронавируса. В МВД заявили, что скоростной лимит до 150 км в час возможен по решению собственников дорог. А нам с вами надо выяснить, а как много, в принципе, дорог в Российской Федерации соответствует требованиям, чтобы там безопасно повысить скорость. И в конце поговорим о лесных пожарах. Площадь пожаров в Якутии превысила 500 тысяч гектаров. Нужно, в общем-то, как мы с вами делаем каждое лето, нужно обсуждать эффективность все-таки тушения и программы, потому что после пожароопасного сезона каждый раз пересматриваются или предлагаются новые меры по борьбе с лесными природными пожарами. И вот вопрос, конечно, как эти меры работают. В «Умных парнях» у нас сегодня будет Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Будем говорить, а зачем Александр Лукашенко снова приехал в Москву. Будем говорить о статье Владимира Путина, к кому она обращена. Статья на сайте Kremlin.ru, можете посмотреть. Про Украину. И будем как раз еще говорить про то, как Литва собралась стену на границе с Белоруссией возводить, видимо, по образу и подобию, как Дональд Трамп хотел возвести стену на американо-мексиканской границе. Так, и сейчас на ленты смотрим. Лукашенко, да, заявление делает. Внешние силы перешли к индивидуальному террору в отношении белорусов. Так, иркутянин, угрожавший выпрыгнуть с балкона с ребенком, залез обратно в квартиру. За этой драмой многие сейчас наблюдают. Мужчина вылез на карниз с трехлетним ребенком на руках. Угрожал, что, значит, совершит непоправимое, потому что жена от него ушла. А накануне жену он избил. Но вроде как удалось утихомирить этого человека. Ребенка сначала он на балкон вернул, а потом и сам туда залез. Сейчас уже с ним кто-то будет общаться. Но там примечательно, что на переговоры с ним, значит, вызывали психиатра, а психиатр очень долго приехать не мог, потому что оказалось, что на весь Иркутск только один психиатр оказался, а занят он был с другим буйным пациентом. Так, это то, что я по лентам читаю. Так, и в Петербург, да, приехал Лукашенко. Это правда. Григорий из СПб говорит. А сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Перспектива усугубления ситуации на дорогах до 6 баллов к 19 часам. Основные пробки по МКАДу посмотрю, значит, от Силиката примерно, то есть от Белой дачи до Развилки. Эта пробка, будьте внимательны, в обратную сторону от Калужского шоссе до Симферопольского. В районе Заречья внутренняя сторона МКАД тоже тормозит. И есть серьезные затруднения от Ленинградки. Это по часовой стрелке, если смотреть, до Дмитровки внутренняя сторона. Лосиноостров, кстати, чистый. И есть пробка между Ярославкой и Осташковским шоссе. Так, по третьему транспортному кольцу Лефортовский тоннель тяжело, внешняя сторона еще тормозит в сторону центра шоссе энтузиастов, то есть перед въездом на третье транспортное кольцо. Здесь аж 3 дорожно-транспортных происшествия. Так, еще тормозит въезд на Волгоградский проспект с третьего транспортного кольца. Так, на Мытной улице почему-то тяжело и на Люсиновской улице, будьте там внимательны. И есть еще затруднения локальные на Садовом кольце в районе, да, Ленинского проспекта и так, бульварное кольцо на Тверском бульваре, там почему-то все красное. А, там дорожные работы Яндекс помечает.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России сократилась до 15,2%. Из данных Росстата следует, что наибольшая доля нефтегазового сектора была в 2018 году, наименьшая в 2020. Материалы опубликованы на сайте Росстата. Если по коротким выдержкам сейчас мы пройдемся, кто хочет, по полную версию может на сайте Росстата как раз почитать. Так вот, на основе данных о выпуске промежуточном потреблении, валовой добавленной стоимости и налогах на продукты нефтегазового сектора была определена доля в ВВП, значит, за период с 2017 года. Из данных следует, что наибольшая доля нефтегазового сектора в структуре ВВП была в 2018 году, а наименьшая в 2020. Так, в 2017 показатель составлял 16,9%, в 2018 – 21,1%, в 2019 – 19,2%, в 2020 – 15,2%. Под нефтегазовым сектором экономики России Росстат, согласно пояснению в материалах, понимает предприятие, осуществляющие осуществляющие деятельность по производству нефти, природного газа и продуктов их переработки в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда и по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю. Это уже вторичный подсектор. Ну, а также понимается вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования единиц нефтегазового сектора. И правительство по поручению Владимира Путина несколько лет ведет работу по увеличению доли несырьевого сектора в экономике России, а также наращиванию нефтегазовых доходов бюджета. Не нефтегазовых, прошу прощения, доходов бюджета. Важно все-таки понимать. Мне нужны экономисты, мне нужны люди, которые, может быть, заняты не нефтегазовом секторе, чтобы поговорить о том, а каковы дальнейшие перспективы. И самое главное, заметен ли этот эффект для экономики. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Каковы дальнейшие перспективы? И все-таки доля нефтегазового сектора, которая сокращается до 15,2%, наверное, это все-таки неплохо. И в данном случае потенциал еще есть или нет? С учетом того, что цены на нефть, например, растут. То есть мы понимаем, что доходы нефтегазовых компаний сейчас будут еще выше, отчисления в бюджет, соответственно, тоже будут выше. Уже определенный профицит в бюджете намечается на будущий год, там порядка 600 миллиардов рублей. То есть все это за счет того, что доля нефтегазового сектора в Российской Федерации имеет положительный КПД, и в связи с этим, а каков потенциал развития не нефтегазового сектора? 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, что тут еще? Все новости занятные, говорит Сергей, ну а почему нет? Что еще важно в данном случае отметить, что цены на нефть в Российской Федерации, на мировой бирже сейчас тоже растут, и в этой связи, когда цены на нефть растут, а каков у нас потенциал для развития сектора, который не связан с добычей нефти и газа. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые с экономикой связаны, мне нужны люди, которые следят за этим, чтобы понять, а насколько велики еще перспективы для развития вот именно этой сферы. Потому что мы знаем, что когда были введены санкции против Российской Федерации, начиная с 2014-2015 года, там уже заговорили о том, что нужно все-таки слезать с нефтегазовой иглы. И таким образом другой сектор, не сырьевой, развивать. Мы понимаем, что у нас хорошие успехи в сфере агропромышленного комплекса, хорошие успехи в том, что мы наращиваем экспорт, в частности, пшеницы. Вот. Но что еще? Там по мясу курицы, например, тоже хорошо. И мы с господином Лисовским на эту тему тоже говорили. А важно понять, а дальше-то что? В конце концов. На все цены выросли, говорит Григорий. Ну, не знаю, связано это или не связано все-таки. Существенно вырос сектор ритуальных услуг, оно и понятно, говорит 692-й. Но, слушайте, это не доля ВВП. Я думаю, что вы 692-й просто об этом говорите, потому что у вас, если я не ошибаюсь, бизнес с этим связан. Или у 926-го. Я не помню, у кого извяз. Так, мы всегда идем более простым путем. Зачем вкладываться в то, что когда нас нефть кормит? Нет. В любом случае, то, что нас нефть кормит, эти деньги позволяют развивать дополнительные отрасли. Где еще есть потенциал? Где вы видите потенциал? Когда мы говорим с вами о потенциале развития сектора, не связанного с нефтегазодобычей, с учетом того, что там мы понимаем, как уже кто что контролирует, и там, я очень сомневаюсь, что какие-то новые компании могут тоже чувствовать себя там полноправными. Вот. Но мы понимаем, что эти деньги позволяют другие отрасли развивать, но другие отрасли невозможно развивать без учета того, что а пойдет это на экспорт или не пойдет. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Григорий. Средний и малый бизнес надо развивать. Если хотят, чтобы картошка там и морковь дешево стоила, надо разрешить дачникам продавать в каждом дворе. Ну, можно и налоги собирать, дачник, как мы знаем. Вот тогда
вы знаете, копейки будет все спасибо стоить. Спасибо большое, Григорий. Но, вы знаете, я думаю, что дачники, которые выращивают так, что могут что-то продавать, они и так что-то продают, скорее всего. Вот. А другое дело, малый бизнес в смысле? Агропромышленный бизнес? Ну, люди пытались, в 2015 году тоже люди пытались, но насколько это успешно? Доля как раз маленьких предприятий. Не забывайте, что с точки зрения даже банков безопаснее выдавать кредиты крупным компаниям, у которых много чего можно в залог пустить. А малым компаниям довольно сложно. Тем более, что если это ИП, и вдруг человек, который вдохновился идеей импортозамещения, говорит, сейчас я ферму открою свою, мясомолочную, например, и буду, значит, бычков на мясо выращивать, а коров на молоко. Вот. Но это тоже не все так просто. А рынки сбыта? А где сбывать эту продукцию? Развивать малый бизнес. Я слышал первый раз лет 30 назад в школе. Так, «Зенит» себе хороших игроков купит, понятно. Почему мы должны слезать с нефтегазовой иглы? Пусть американцы слезают, а то у них объемы только растут, а нам дуют в уши про отсталость нефтяной экономики, говорит Борис. Нет, американцы слезать, во-первых, не собираются, потому что вы знаете, что через суд ограничили право Джозефа Байдена каким-то образом там, как раз запрещать компаниям новые нефтяные месторождения разрабатывать. Фермеры и так приезжают к нам во двор 4 раза в неделю, но нелегально. Гаражная экономика — это другое. Мы же понимаем. Гаражная экономика, она скрыта фактически от государства. Вот. Далеко не все гаражники готовы зарегистрироваться как самозанятые, не говоря уже о том, чтобы открыть ИП, например. Понимаете, я бы здесь в доле ВВП гаражников посчитать тоже очень сложно. Вот, поэтому в данном случае, когда вы говорите о развитии малого и среднего предпринимательства, чтобы посчитать, чтобы государству этот сектор был виден, важно, чтобы люди действительно это развивали. Но вопрос, а что будут развивать? Что есть не нефтегазовый сектор? Крупные агропромышленные комплексы? Никто не говорит. А крупные комплексы по выращиванию пшеницы, никто не говорит. Более того, это все настроено на экспорт. А что еще здесь есть? Пора взяться за зеленую энергетику, электромобили, науку, социальный сектор, привести в соответствие противоречащие законы, чтобы не было двучтений, не говорит Петр Ович. Ну, регуляторная гильотина у нас работает. Это к вопросу о соответствии противоречащих законов и о том, чтобы ликвидировать вот это как бы двоякое, да, чтение нормативных актов. А зачем кому-то опять развивать чужой бизнес? Сегодня у каждого свой карман, говорит Сергей. Так свой надо бизнес развивать. Почему чужой-то вы говорите? Кто даст развивать свой бизнес? Простите, пожалуйста. Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Может, пора открывать лицевые счета гражданам России, получать ренту, и мы сами стимулируем экономику, говорит оптимист. А, ну то есть ничего не делать, только ренту получать. Удобно вы хотите, удобно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
11% граждан России заявили, что им отказали в приеме на работу без прививки от ковида. Но здесь стоит понять, что, конечно, речь идет не об 11% от тех миллионов людей, которые заняты, которые достигли трудоспособного возраста, 11% тех, кого опросила компания «Суперджоп». Так вот, 11% опрошенных получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия у них прививки от коронавируса. Еще 73% искавших работу заявили, что отсутствие прививки не повлияло на их трудоустройство. 16% респондентов затруднились с ответом. Опрос проводился почти в 400 городах всех округов Российской Федерации. Более 1500 человек в нем приняли участие. В Москве о таких проблемах заявили 15% опрошенных, в Петербурге 9%, в других регионах 10%. В целом по стране чаще всего отказы получали работники с зарплатами до 50 тысяч рублей. Александр Сафонов на связи с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Александр Львович, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, 11% из числа опрошенных, это релевантное значение, чтобы определить, проблема это или не проблема?
Ну, достаточно количество. На самом деле, 11% – это не очень большая проблема, потому что не забываем о том, что у нас есть определенная категория работников, которые в соответствии с действующим законодательством обязаны иметь специальные медицинские допуски к работе. Это, как правило, так сказать, работники торговли и, соответственно, работники общего бита. И поскольку у них есть в соответствии с действующим законодательством это целое постановление правительства, обязательные требования к их здоровью, в том числе прохождению соответствующих углубленных медицинских осмотров и вакцинация. Поэтому вот, скорее всего, их, когда возникает как раз такая цифра, речь идет именно о такого рода работниках, которые обязаны просто иметь вакцинацию в силу именно специфики работы.
Александр Львович, здесь еще важно понять, ожидается ли недостаток работников в связи с тем, что, ну, кто-то по каким-то причинам лишается работы, например, но не делает прививку, а это становится условием для приема на работу в ряд сфер.
Ну, вы знаете, скорее всего, нет. Сфер. Почему? Угу. Да, по одной простой причине. Да, дело в том, что сфера услуг у нас переживает не лучшие времена.
Не лучше или лучше?
Не лучше. Да. Угу. Как раз из-за пандемии, да, то есть вот сокращение выручки, соответственно, закрытие многих предприятий, общепита, приводит к тому, что количество работников, которые были заняты в этой сфере, больше, чем рабочих мест. Угу. Поэтому, скорее всего, какой-то проблемы не возникнет.
Александр Львович, здесь важно понять, все-таки вы как профессор кафедры управления персоналом наверняка тоже такой вопрос обсуждали, анализировали. Задача работодателя в том, чтобы как бы работодатель отвечает сейчас за вакцинацию сотрудника. Но есть варианты того, чтобы в принудительном порядке это определить и не желающих уволить по тем или иным причинам. А есть другой момент, когда работодатель, например, разъясняет или врача приглашает для того, чтобы побудить людей пойти вакцинацию устроить. Вот этот ликбез, это проблема и для работодателя, и для работника.
Ну, вы знаете, на самом деле, так сказать, это проблема, скорее всего, поиска того, кто реально сможет доступным языком работникам объяснить необходимость, например, вакцинации. Я, например, нашего вуза возьму, что вот финансовый университет специально на ученый совет приглашали руководителя аж целой кафедры из крупнейшего медицинского вуза. Uh-huh. С тем, чтобы он рассказал коллегам о том, что такое вакцинация вообще, да, и вот как она влияет на здоровье. Ну, потому что, как мы понимаем, что первоначально вот требование вакцинироваться, оно многими было воспринято, ну, скорее негативно, чем позитивно. Uh-huh. Вот. После этого разъяснения, так сказать, люди поняли, что бояться особо нечего. Более того, так сказать, вакцинация защищает особенно те группы работников, которые имеют определенные повышенные риски. Uh-huh. Вот. И это, так сказать, было очень эффективно и правильно. Uh-huh. После чего мы увидели, что статистика вакцинированных она резко стала увеличиваться. Поэтому здесь, конечно, работодатель должен в большей степени проводить именно разъяснительную работу, но надо понимать, что не все работодатели могут вот так вот в силу там особенностей своих обратиться напрямую, так сказать, к рефеям. Да, и здесь необходимо Роспотребнадзору подключиться. Потому что не забываем, что вот в советское время была такая хорошая практика там, через общество звания на знание доносить какую-то информацию. Поэтому вот если бы Роспотребнадзор своих сотрудников направил именно для разъяснительной работы, да, то есть не принуждение, а именно разъяснение, я думаю, что эффект был бы значительно выше и не потребовалось бы вот таких серьезных мер, как, собственно говоря, не прием на работу.
С вашей точки зрения, почему расклад по ситуации с отказом в трудоустройстве именно в секторе с зарплатой до 50 тысяч рублей? И вообще, может ли как-то поменяться не схема оплаты труда, а в принципе ставки в связи с тем, что вот есть люди вакцинированы, есть люди не вакцинированы? Это как-то повлияет?
Ой, вы знаете, вряд ли это повлияет особо, да, вот то, что вы назвали как раз эту категорию, но это вот категория, как я уже сказал, сфера услуг, да, потому что там заработная плата номинирована вот где-то в этом диапазоне, да, там, но не забываем, что там еще и на руки что-то перепадает. Вот, поэтому это в большей степени, так сказать, связано не с размером заработной платы, да, а со сферой деятельности. Вот. Ну, еще раз подчеркну, здесь вот каких-то проблем, связанных с нехваткой персонала, не будет, а вот, скажем так, проблема все-таки остается, это грамотного донесения необходимости вакцинации до работников.
Понятно. Спасибо большое, Александр Львович. Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук. Мне нужны люди, которые работают в сфере услуг, например, и вы вакцинировались, и вы пошли на вакцинацию, потому что логика ваша была охрана собственного здоровья и здоровья ваших клиентов, например, и коллег, или же вас заставили, или, например, вам поставили условия, то есть нужно определить, какова доля, например, среди наших слушателей, у которых возникла проблема с, на работе в связи с тем, что они там не хотят вакцинироваться по тем или иным причинам. Не знаю, давил на вас работодатель, или вы сами вообще отказались на работу ходить, или что? Как решаются эти вопросы внутри конторы? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Или же вы сами работодатель, и вы пошли, как вы стали убеждать своих работников, просто ссылаясь на приказ главы столичного управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача по Москве. Или же вы приглашали каких-то корифеев от медицины, которые убеждали или ликбез проводили. Как это все происходит? 7373-948, телефон прямого эфира. Вот Лофт МСК говорит, моя мама работает в музее экскурсоводом. Там привилось уже более 80%. Руководство давит и хочет отстранить ее из-за отказа вакцинироваться. Куда тогда пожаловаться, говорит Лофт МСК. Ну, видимо, хотят работодатели вакцинировать 100% своих сотрудников. Вот. Никто же не говорил о том, что надо вот 60% и все. Речь шла минимум о 60%, насколько я понимаю. А здесь, ну, а что значит угрожает уволить? По статье какой-то или отстранить от работы? Как это может происходить? Так, у нас не сфера услуг, все равно заставили из того, что много народу в холдинге работает, говорит Григорий из СПБ. Ну, заставили каким образом? Вот это слово заставили тоже как? Ребята, пожалуйста, идите, а то мы вас уволим. Но уволим почему? Или же все-таки вам ликбез какой-то проводили? 7373-948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Василий Иванович.
Да,
я работаю в государственном учреждении. Угу. Вот, разные там были ситуации, кого-то и объясняли, кто-то сам хотел, кто-то уклонялся. Лично я очень хотел вакцинироваться, и это сделал без всякого принуждения, без всякого... Я не могу сказать, что у нас там как-то очень жестко давили, так. Но пытались всеми силами людям объяснить, что это надо делать обязательно. Иначе могут быть большие проблемы либо у тебя, либо у окружающих тебя людей. Угу. Вот. Вот такая вот ситуация.
Понятно, понятно. Спасибо. Прошу прощения, 7373-948. Так, Гиви тут пишет. Прошу прощения еще раз. Тема на повестке, могу рассказать, а у нас аутсорс. Так рассказывайте, звоните в прямой эфир, Гиви, что вы. Разве работодатели должны убеждать своих сотрудников вакцинироваться? Они ведь не медики и мало что понимают в медицинских вопросах вакцинации, говорит Сергей. Сергей, ровно поэтому я вам и говорю, что работодатели поступают по-разному. Одни, например, приглашают корифеев от медицины, чтобы вот послушайте доктора, потому что я не доктор, вот он вам объяснит, почему надо. Другие ссылаются только на постановление Роспотребнадзора, что если не выполните, контору закроют или мы вас уволим. Ну что-то такое. Методы существуют разные, никто работодателя не ограничивает. Вот. Другая проблема, что, наверное, многие подходят к этому как бы как аппаратно. Вот иди и все, что с тобой будет, неважно. Ну вот иди, твои проблемы. Желание вакцинироваться было личной инициативой, обязательное требование лишь подтолкнуло найти время. В моем окружении в основном всем вынесли ультиматум, говорит Александр Ленни. Ну и этот ультиматум сработал или как? То есть мы понимаем, почему был ультиматум. Потому что по каким-то причинам компания до вынесения, как вы говорите, ультиматума, она была провалена. Но так или иначе люди пошли. Понимаете, то есть реакция государства, она была такой. Почему за полгода не произошло вот это, так было мало людей, готовых вакцинироваться, именно чтобы защитить свое здоровье? Это большой вопрос. Поэтому следующий этап наступил такой, что добровольный принудительный порядок, да, как его многие называют. 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Евгений, добрый день.
Здрасте.
Артем, Москва,
да,
преподаватель.
Артем, пожалуйста.
Не одна у меня работа, но расскажу про одну.
Давайте.
Директор лицея, где я работаю. Угу. Ну, предписание сверху, понятно, надо вакцинироваться. Сразу скажу, я вакцинировался, в общем-то, добровольно.
Так.
Перед тем сдал тест на антитела, все по нулям. За полтора года ни разу не зацепило, не болел, антител нет. Болеть страшно, прививку делать нет. Я пришел, вакцинировался. Но проблема такая. Заставляют нас, да, то есть вот сотрудников этого лицея, а сама директор не хочет. А отсюда возникает... Ну,
кто же ее заставит теперь, да?
Да, ссылаясь на то, что, ну, мол, антител много, поэтому я, собственно, и не буду. Это раз. А во-вторых, понимаете, у населения почему такое? Доверие как бы к медикам есть, вот лично у меня, да. Угу. У нас к власти доверия не очень много.
Поэтому надо к медикам идти. А еще...
Я-то и вакцинировал.
Вот, да, потому что... Но у вас вопросы, я поняла, спасибо большое, Артем. У вас вопросы к директору вашего лицея. А я вам советую, киньте директору ссылочку на наш разговор в «Умных парнях» с Александром Гореловым, представителем Роспотребнадзора. Он там объясняет, что на прошлой неделе был эфир, на нашем сайте говоритмосква.ру есть расшифровка, в канале YouTube, на YouTube-канале «Говорит Москва» есть видео, прям подписан Александр Горелов, и он там объясняет, что вообще антитела – это какое-то новшество сейчас, значит, замер антител, вот, а в период эпидемии это не так уж и важно. Ну, короче говоря, послушайте просто, и директору ссылочку киньте заодно, может быть, она пойдет вакцинируется. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Так, Дмитрий, а он не объяснил, нужно ли делать вторую прививку, если заболел между первой и второй? Ну, у Александра Сафонова, который по части управления персоналом, он не может вам сказать и объяснять, нужно ли делать вторую прививку, если заболел между первой и второй. Поэтому мой вам совет, с врачом проконсультируйтесь. Вот, я думаю, что там будет гораздо больше толковой информации, чем просто вы где-то там услышали, в социальных сетях прочитали. Вакцинация у нас достаточно принудительная, особенно у работающих, хотя государство на всякий случай берет расписку о добровольности, говорит Сергей. Ну, такие расписки, справедливости ради, вы подписываете, даже когда на стол к хирургу идете, вот, чтобы он вам там какую-нибудь операцию провел. Что вам все это делать добровольно. Вы же пришли по факту, вас же не притащили туда. Вот. Так, ведь есть очевидный пример. Я имею в виду Великобританию. Оптимист говорит, 25 тысяч зараженных при 80% вакцинированных, 20 ушедших из жизни. У нас при тех же 25 тысячах заражений, увы, 20% вакцины, 700 оставшихся. Это мир за сутки граждан. Вакцинируйтесь, берегите свое здоровье, здоровье близких. Так, говорит оптимист. И еще кто-то писал, большее количество идут на нарушение закона, сам еще лайт, Александр говорит. На нарушение закона в смысле кто идет? И лайт какой вы ищете? В смысле, спутник лайт вы ищете? Или что? Давид вакцинировался сам, а тут на работе пообещали премию, кто вакцинировался. Приятно. Во, как видите. 7373948, еще давайте вас быстренько послушаем. Здрасте, алло. Алло.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу прививок, Ирина меня зовут.
Да, Ирина, как у вас на работе дела обстоят с этим?
Значит, ну, естественно, на работе обязательно всем вакцинироваться.
Так.
Но я, кстати, ничего против и не имела бы прививки, но у меня ситуация осложняется тем, что я являюсь онкологическим пациентом и имеется почечная недостаточность, естественно, часто хожу к врачам. Ну, вот, например, была у терапевта...
Короче, вам отвод дали или нет?
Вот, до обязательной вакцинации. Она говорит, я говорю, слушайте, как быть с прививкой?
Да.
Она говорит, ну вы же понимаете, что вам нельзя.
Но.
Вот. Тот же самый разговор был с химиотерапевтом, потому что я в стадии химиотерапии нахожусь.
Так.
Я говорю, вот до обязательной вакцинации, я говорю, ну как, вот вакцинироваться, вы что, с ума сошли?
Нельзя.
То есть, когда объявили вот эту тотальную вакцинацию, естественно, побежала к терапевту, говорю, слушайте, мне нужен отвод. Вы же сами говорили, что нельзя там, и, в общем, показатели не очень приличные. Она говорит, Я не могу дать. Это конец всему.
Конец вот, чему всему?
Ну как?
Всему чему?
Начнутся проблемы на работе, если я так поняла.
Это у нее начнутся проблемы на работе, конечно, если она вам отвод даст.
Конечно, да. Иди к химиотерапевту, он тебе даст. Значит, прихожу к химиотерапевту, он говорит, я не могу дать. А что делать? Ну, сдайте антитела. Я говорю, ну антитела-то... антителами, а как вот все-таки...
В общем, они вам отвод не дают.
Да, вот такая ситуация у меня. Вот. Самое ужасное, что я сама врач по образованию, и как бы и понимаю,
так,
почему рекомендуют одно, а объясняют... Вот
понятно.
Вот такая грустная история.
Все ясно, да, спасибо. Ну, такие случаи тоже бывают. Ну, не знаю, наверное. Во-первых, многие ожидают обновленного протокола по лечению профилактики коронавируса от Минздрава. Он будет 12-й по счету. И, насколько я понимаю, там должны быть какие-то уже данные, и врачи действительно этого ждут по части медотводов. Вот. И потому, как вакцинироваться действительно людям там с онкологическими заболеваниями и какими-то еще. Поэтому, наверное, официального документа стоит дождаться, чтобы врачи сами понимали все-таки, кого отводить, кого не отводить. Потому что, как известно, у страха глаза велики. Поэтому, возможно, вам даже это врачи говорили просто потому, что они сами боятся, но сами не понимают, чего боятся. Вот. Устные какие-то распоряжения, ну, всегда в таких случаях можно попросить бумагу. А когда речь доходит до бумаги, чтобы вам официально написали, почему вам не дадут медотвод, то, скорее всего, там будет какая-то уже другая информация содержаться. Вот. В любом случае, наверное, официальных документах от Минздрава нужно действительно дожидаться. Так, а, тут, если антитела ничего не значит, почему в рекламе вакцинации говорят, что 90-летней маме сделали прививку, через некоторое время в крови у мамы был высокий титр антител, говорит 344-й. Разные антитела, во-первых, 344-е, а во-вторых, и что, вы рекламе по ТВ доверяете? С врачом поговорите. Это будет самый верный вариант.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про дороги давайте теперь, а то мы на медицинском листке с вами застряли. В МВД заявили, что скоростной лимит до 150 км в час возможен по решению собственников дорог. Еще одно условие, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В ведомстве об этом сообщают. Так, по решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств. Алексей Шарапов с нами, автожурналист. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а много дорог соответствует требованиям, чтобы скорость там увеличить?
Мало.
Мало. Так, и...
Мало дорог, но мы их все можем перечислить. То есть, если говорить о московском регионе, Подмосковье, это, конечно, ЦКАД, М-11, да, и подобные трассы. Вообще, по России они тоже встречаются такого качества дороги. Но, конечно, больше всего их вот в центральном регионе.
Но логично ли отдавать это решение собственникам дорог? Ведь, по сути, вопрос же тоже стоит ребром. А почему даже сейчас на магистралях, там, 110 максимальная скорость, например, ну, там, 129, да, понятно, с этим нештрафуемым, 131, да, 130? Ну, в общем, как-то так получается. И, короче,
129, я
стараюсь. Да, 129 все-таки. Вот. И они же тоже не принимают решения? Или все-таки они действительно должны, не дожидаясь решения по федеральному уровню?
Ну, до сих пор они никогда не принимали такого решения.
Ага.
И, честно говоря, я не убежден, что наше законодательство это позволяет. Потому что
так.
Ты можешь построить любую дорогу в рамках собственного бюджета и представления о прекрасном. Это будет немецкий автобан.
Uh-huh.
Да, но, в общем-то, ситуация абсурдная. Ты, конечно же, сам не должен решать, какая там будет скорость. Это, вот, это действительно абсурд. Хотя мы все ездим на современных автомобилях. Я имею в виду, что даже когда машине, скажем, 15 лет, это все равно современный автомобиль.
Конечно. Да?
Вот, который позволяет ехать быстро, безопасно, и давно это доказала Германия. Но я тут вижу такую... достаточно абсурдную ситуацию, когда, с одной стороны, это хорошо было бы, да, но мне кажется, что юридически это совершенно невозможно, потому что скорость контролируется у нас федеральными органами, и они же устанавливают камеры и следят за этим. В общем, идея на самом деле неплохая, хотя и это не будет востребовано подавляющим большинством водителей, потому что, вот посмотрите, да, и по ЦКАДу, и по М-11 быстро едет, ну, процентов, наверное, 10, да, потому что быстрая езда, в принципе, нагружает психику довольно сильно и незаметно, да, то есть у вас концентрация должна быть намного выше, если вы едете, скажем, 150-160, чем если вы едете 110, да, и... Это утомительно. Это, кстати, видно потому, как автомобили мощные, быстрые где-то проносятся, а потом стоят, курят на заправке, да? Потому что человек просто устал. У нас нету культуры такой быстрой езды. Идея сама по себе хорошая. Не убежден, что она вообще реализуема. Потому что, ну, вы можете придумать все, что угодно. Но есть стандарты, есть такое понятие, как технологическая скорость дороги, да?
Но почему тогда глава ГИБДД Черников сообщал, что госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км в час, но там, где это безопасно?
Потому что давно пора, потому что, в общем-то, у нас люди устали от вот этого беспредела с камерами, когда ты едешь по хорошей дороге, у тебя совершенно без каких бы то ни было
причин.
причин, да, вдруг у тебя 60, 80, 70, непонятно что, и это, конечно, нервирует. И здорово знать, что ты можешь не напрягаться и ехать ниже разрешенной скорости, но при этом все равно быстро. Да, потому что если бы можно было ехать 150, я не думаю, что все бы ехали, конечно, 150. Но, опять же, к сожалению, это вот юридически, насколько я понимаю, не сводится к желанию собственника дорог. Я могу ошибаться, но, по-моему, это так, потому что, ну, иначе было бы просто...
Увеличение скорости, да, увеличение скорости привязано каким-то образом к уровню культуры вождения? Вообще скорость сама по себе?
Я с этим абсолютно привязана, конечно. И главный пример – это, конечно, Германия, потому что, ну, наверное, лучшие водители там живут, да, и... У нас люди не умеют, и, в общем, откуда им научиться ездить быстро. Так что у нас еще есть время, я думаю, лет 20, прежде чем как-то люди смогут безопасно и быстро водить.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Алексей Шарапов был с нами, автожурналист. Интересная точка зрения в части того, что быстрая езда очень сильно нагружает психику человеческую, потому что это высокая концентрация. То есть вы понимаете, да, как вы себя за рулем ведете при 60 км в час, вот, и как нужно себя вести, скорость принятия решения там сокращается до доли секунды при высоких скоростях. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы скорее за то, чтобы... скорость движения увеличилась на магистралях, возможность ехать быстрее. Вы за то, чтобы осталось то, как есть, то есть оно отрегулировано максимально правильно. Или же вы за то, наоборот, что нужно скорость даже снизить в какой-то части. Я не говорю сейчас про движение в населенном пункте. Здесь другое. Вот, я говорю про большие магистрали скоростные, где-то 110. Вот мне несколько человек прислали, что на М-11 есть участок, где 130 есть, и на М-4, Евгений говорит, до 150 можно. Ну, то есть там, видимо, 130 и 149. Я, честно, не знаю, не проезжала там, не могу ничего сказать. Я на магистрали на Киа-Рио гоняю по 180, Евгений говорит. Ну, и зря, хочется сказать. То есть вы нарушаете правила дорожного движения. Вот, но вам хочется с ветерком, я понимаю. То есть вы, наверное, будете как раз за то, чтобы увеличился скоростной лимит. 7373-948, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, это я как раз от Евгения, который гоняет...
Евгений, да, очень хорошо, так.
Да, проблема в том, что у нас на трассе можно ехать спокойно. Я сейчас приехал с Курской области, там нет практически машин, двухполосная шикарная дорога. На ней я ехал постоянно 150, 160, 140, и нету камер, спокойное движение, нет водителя и все остальное. В Москве у меня больше всего у нас проблема в том, то, что, скажу честно, мешаются люди те, которые не включают поворотники при перестроении, когда едешь в левом ряду, они не понимают то, что машина в левом ряду несется ну, на скорости, то есть 110, там 190, ну,
где же было? По МКАДу, если только. Так.
Ну, по МКАДу, да. Все перестраиваются, не смоют зеркала и создают аварийные ситуации. Вот.
Ну, просто. То есть культура вождения еще не настроена. Культура вождения еще не выработана так.
Просто не смоют люди, сидят в телефонах, так. Не смоют зеркала, не включают поворотники. Они думают, что они не мешают. Вот эти люди мешают, вот я скажу вам, что слышишь?
Мешают.
Вы мешаете.
Вы мешаете, люди. Включайте, пожалуйста, поворотник.
Создаете аварийные ситуации. Постоянно.
Пожалуйста. Спасибо большое, Евгений. Ну, это правда. Поворотники действительно почему-то люди отказываются включать, хотя это правилам дорожного движения предусмотрено. Не забывайте, что ваша машина не настолько стабильна для таких скоростей, говорит Илья. Это другой разговор. То есть человек, понятно, что он в определенном риске находится и рискует в какой-то мере, но он же чувствует все равно, как его машина ведет. Вот. Другое дело, что действительно даже в городе, где скорости сильно ниже, чем на вылетных скоростных магистралях, не включенный поворотник, он как раз приводит как минимум к неприятной аварии, как это на английском сленге называется, фан-де-банде, когда, ну, бампер к бамперу, вот, или приводит даже к более плачевным последствиям. Кто в России собственник дорог, говорит 344-й, смотря о каких дорогах идет речь. Муниципалитет может быть собственником, дорога может быть федерального назначения, дорога может быть частно построенная за счет частного государственного партнерства, это платные дороги в основном. Так, в прошлом году 2 недели ездил в Зарайск по платной дороге, скорость была 125, больше Ларгус не поедет, говорит Денис. В прошлом году 2 недели, это было, что еще? Надо разумно подходить ко всему, где можно, нужно устанавливать большую скорость. Там, где опасно для пешеходов, скорость нужно снижать, говорит Алла Северного Тушина. Это понятно, Алла, но была проблема, например, когда запустили северо-восточную хорду, и там очень странная была расстановка знаков. Там где-то было, можно было ехать не более 80 километров. В смысле, ну, 60 был знак, а 79, соответственно, можно было ехать. А там вообще ни о каких пешеходах речи быть не может. Это просто магистраль, построена над основной дорогой. Там над проспектом Будионова и так далее. Там, в принципе, никаких пешеходов быть не может. Но почему-то там была такая скорость. Помните, эксперименты на МКАДе были. Но, правда, вернули все назад, когда на МКАДе вдруг резко знак 80 появлялся. Почему? С чего? Тоже непонятно. Вот, в данном случае речь идет о том, что хорошо бы до 150 довести, говорит МВД. Вот, но готовы ли инфраструктуры на это? А самое главное, а готовы ли мы с вами на то, чтобы ехать 150, а получается 169? Здрасте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Владимир.
Владимир.
Вот я слушаю сейчас вашу передачу.
Да.
Иногда вот с таким вот сказочником.
Так.
180 на этом ведре. У меня 5-литровая машина.
Так.
Я езжу в Санкт-Петербург далеко за 200.
Так.
Вот. За 200 уже практически дороги не видно, она превращается в ниточку.
Ага.
Как вот он ездит со скоростью 180 на этом своем драндулете, я не понимаю.
Ой, ну ладно, уж начинается измерение. У меня 5-литровый, а у него драндулет, а у кого-то вообще машина ползунова. Давайте не про это, товарищи. Ну что вы начинаете мериться, пожалуйста? Для этого вот позвоните к Роману Щукину, пожалуйста. Там и так можете, значит, вот изгаляться. И то я знаю, что Роман этого не любит. Вот. И уважительнее, пожалуйста, друг к другу. Если у вас прекрасная 5-литровая машина, у меня у самой была машина с двигателем 4,7. Но я не называю при этом какую-нибудь Kia Rio или Ладу Ларгус, не называю ведром. Вот, понимаете, меня больше интересует, можем ли мы с вами, созрели ли мы с вами культурно, вот, эмоционально для того, чтобы ездить на дорогах 150 и выше. То, что вы едете 200, прекрасно, но это, правда, нарушение правил дорожного движения. Поэтому все-таки не про это. Больше экспериментов новых и разных биться начнут, отменят, наверное, говорит Панк 13. Я могу этого человека прокатить на драндулете. Ой, начинается. Все, товарищи. Видимо, пора сворачивать тему, потому что иначе вы сейчас начнете, что а у кого-то Мерседес, а у кого-то купе, а у кого-то еще что-то. А давайте про лесные пожары как раз сейчас поговорим.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 500 тысяч гектаров. Специалисты тушат. Тушат лесные пожары в 13 районах Якутии. Об этом сообщает Минэкология. На территории республики ведутся работы по тушению 74 лесных пожаров на площади 503 588,5 гектаров. Причем на территории 13 районов и особо охраняемых природных территориях. За сутки специалисты потушили 13 пожаров на площади почти 8 тысяч гектаров. С огнем борется 2 тысячи человек. Григорий Куксин с нами на связи, руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Каждый июль мы с вами созваниваемся, чтобы понять, а что сделано все-таки в стране в части защиты, профилактики и эффективного тушения лесных пожаров. Вот год прошел.
Ну, к сожалению, не могу ничем порадовать. Сделано примерно то же самое, что и в прошлые годы. То есть выделено так же мало денег, так же недостаточно денег для того, чтобы мы справлялись с высокой горимостью. Понятно, что в этих условиях все, что могут, делают лесные пожарные, прежде всего авиалесохрана. И тут вообще никаких вопросов нет. То есть действительно изо всех сил работают. Но силы-то их не так много, поэтому вот сейчас мы только что вернулись из Якутии, да, мы видели, как вот все ресурсы страны были стянуты туда для борьбы с пожарами, и при этом примерно 150 пожаров оказались все равно брошенными вообще, в смысле, по ним приняты отказы от тушения, потому что некому их тушить, некому и не на что.
И далеко поэтому, очень, да, расположены эти очаги?
Они далеко расположены, не хватает.
Ой, Григорий, зафиксируйтесь, пожалуйста, звук залипает, да.
Да. Так. Да, поэтому тушат то, что угрожает населенным пунктам, то, что угрожает наиболее ценным объектам. Вот мы помогали тушить национальный парк Ленские столбы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но при этом очень многие пожары вообще не получается тушить, потому что просто некому это делать.
Здесь важно все-таки понять, мы можем создать некую карту или систематизировать причины возникновения пожаров. Это грозы в далеких районах, то есть туда ни самолет не долетит, ни пожарный, там, значит, не невозможно туда парашютистов закинуть. Это какое-нибудь сокрытие черных вырубок. Или это вот пал сухой травы и, соответственно, там, в общем, причин человеческий фактор.
Ну, 9 из 10 пожаров – это все равно люди, это человеческий фактор. И здесь, на самом деле, ну, черных лесорубов не так много. Как правило, пожары действительно возникают на вырубках, но обычно не на незаконных, а на самых обычных легальных вырубках, потому что кто-то сжигает порубочные остатки, чтобы его не оштрафовали за неочистку лесосеки, кто-то какие-то свои маленькие нарушения маскирует тем, что сжиганием порубочных не позволяет более точно проверить, все ли у него было в порядке. То есть, на самом деле, такие серые или даже вполне белые рубки. С одной стороны, везде, где у нас рубят лес, у нас массово возникают пожары. Особенно это характерно для Приангарья, для Красноярского края, для Иркутской области. Конечно, это оставленные костры, и это вся Якутия, Чукотка, в том числе очень малонаселенные территории. Но там есть местные жители, охотники, рыбаки, геологи, которые оставляют костры, бросают окурки, а вот пожарных туда потом действительно доставить очень трудно. Да. Конечно, это неосторожное обращение с огнем. Конечно, это шашлыки, там где-то какая-то городская черта и там ближние пригороды. Плюс, если говорить про весенний период и про осенний период, конечно, это все еще сильные традиции выжигания травы. Хотя мы с ними боремся довольно успешно, но по-прежнему очень многие люди считают это обычной такой нормальной практикой. На этом фоне, конечно, сил пожарных не хватает, а в условиях изменившегося климата, он уже прям точно изменился, вот такие аномальные волны жары, длительные засухи, вот эти блокирующие антициклоны, сильные ветра, создают еще более опасные условия, когда нам приходится вот из последних сил спасать населенные пункты, а города оказываются в дыму. Если мы не можем тушить все пожары, а вот как сейчас, например, в Якутии, мы неизбежно получаем задымление городов, потому что маленькие пожары превращаются в большие. Даже если они прямо не уничтожат населенный пункт, они приводят к его задымлению.
Здесь еще важно понять, Григорий, насколько проблематично. Я помню, в прошлом году тоже даже в правительстве ставился этот вопрос, или в позапрошлом году, об увеличении количества егерей из расчета там на гектар или насколько, на какую-то площадь леса, потому что отсутствие егерей плюс отсутствие санитарных вырубок провоцирует как раз сухую погоду, либо если кто-то оставил непотушенным костер, либо действительно это природные вот эти вот сухие грозы, но от этого легче не становится, потому что пожар стремительно распространяется. А следить некому за этой территорией?
Да, единственное, поправлю, наверное, все-таки егеря занимаются охраной именно животного мира и охотничьим хозяйством, а лесники...
Лесники, конечно.
Да, лесники, лесная охрана, наземная в первую очередь лесная охрана, хотя, конечно, и авиационная лесная охрана, и летчики-наблюдатели, их численность пока примерно в 10 раз ниже того, что требуется, того, что было там, по крайней мере, в советский период, поэтому, конечно, их надо увеличивать. Но для того, чтобы нарастить количество людей, это прежде всего должна быть стабильная работа, стабильная зарплата, это опять деньги, это субвенции, которые выделяются на лесное хозяйство. Вот пока выделяется 30 миллиардов в год, год от года, много лет подряд, несмотря на инфляцию, при потребности примерно в 100 миллиардов. И если мы это не поменяем, боюсь, что их так и останется ничтожно мало, и огромные территории так и останутся в так называемых зонах контроля, что, конечно, сейчас очень плохо, ну, в том числе и по, ну, с учетом изменений климата, и с учетом всех международных процессов, внешнеполитических процессов, которые происходят, потому что, ну, такой вот мощный козырь России – это наши леса в климатических соглашениях, в том числе и в том, что Россия реально может сделать с изменениями климата, а мы стремительно теряем поглощающую способность этих лесов за счет пожаров. Поэтому здесь, ну, очень важно, со всех точек зрения, очень важно вложиться в усиление лесной охраны.
Спасибо большое, Григорий. Принято. Григорий Коксин был с нами, руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace. Алла говорит, а опыт Лукашенко никто не перенимать не хочет. У него дело поставлено отлично с тушением пожаров. Конечно, нашу тайгу с масштабами Беларуси не сравнить, но все-таки не мешало бы опыт батьки перенимать. Нет, Алла, многое упирается именно в то, что нашу тайгу с масштабами Беларуси не сравнить. Просто данные. Площадь Беларуси 207 тысяч 600 квадратных километров. Площадь Республики Саха-Якутия 3 миллиона 83 тысячи 523 квадратных километра. Проблема именно в этом, скорее всего. 14, нет, 15 часов уже новости, потом продолжим.